Слава нашему Господу! По милости Господней не исчезли, милосердие обновилось, и мы опять здесь. Сегодня у нас очень своеобразная тема, как всегда. Но мы сегодня будем говорить о вопросе крутости. Это один из... Как же правильно выразить мысль интересную эту? Дело в том, что с одной стороны хочется назвать один из плодов, а с другой стороны так не написано. Написано, плод же духа состоит. Плод – это единый фрукт. Ну, как назвать его? А вот у него составляющие из чего? Ну, допустим, мандарин, когда берем плод, а у него дольки. Апельсин, лимон. Кисть винограда очень сильно сюда подходит для примера. Вот кисть – это единый плод, а у него много ягод. Так вот, плод духа, а у него сколько-то ягод. И вот одна из ягод – кротость. Теперь, раз мы касаемся этого вопроса, то нужно будет заострить внимание очень серьезно, очень-очень-очень-очень. На что? В свое время Бог открывал эти вопросы через апостола Павла римлянам. И он там говорит, вы, язычники, прививка, как веточка, к растению или к стволу, или к ветви. Вместо, ну, естественных или родных ветвей, которые отломились, отпали. Они держались верой, но отпали из-за неверия. А вы привились. Если вы пребудете в благости Божией, иначе и вы будете отсечены. Слово «отсечены» звучит так. В благости – это принесение плода. И когда Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза, то говорит, всякую ветвь, не приносящую, приходится отсекать. А приносящую надо очищать, чтобы принесла больше. То есть теперь вопрос, почему отсюда мы сейчас заходим, я объясню почему. Потому что, во-первых, Бог обращает на это внимание. Веточка на лозе приносит плод, или лоза приносит плод. Теперь, согласно Священному Писанию, веточка на лозе является общницей или общником, это уже детали, корня и сока этой виноградной лозы. Вопрос, так это сок приносит плод? Это корень приносит плод? Если веточка не приносит, ее... Ну, какое слово сказать? Обвиняют? Нет, Бог никого не обвиняет. Или она приносит, или ее отрежут. Так плод чей? Корня? И да, и нет. Сока? И да, и нет. Лозы виноградной? И да, и нет. Ну что, плод веточкин – это 100%. Почему отсюда заходим? Чтобы мы поняли. Более удобный вариант, чтобы воспринять эту истину, ну, можно примерно так сказать. Иисус сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь». Ага, уже понятно, две личности видим. Вот, если глубже посмотреть, то сок, который течет в виноградной лозе, вот он, его можно повредить, а можно не повредить, можно сохранить. Я раз туда сильно глубоко не пойду. Вот наличие этого сока в веточке будет зависеть от того, как она прижилась. Точка приживания – это есть вера. А кора вокруг нее, образно говоря – добрая совесть. И раз детально не буду это разбирать. Если будет нарушение доброй совести, то получается кораблекрушение веры, сок тогда не может проникать, и тогда у этой веточки запоздало появляется листок, листики, запоздало появляется цветок. Уже другие, понимаешь, созревают, а тут еще ничего и нету толком. А если и есть, то будет обсыпаться, или вообще ничего не будет. Плод. Вот отсюда мы идем, где говорится, плод же духа. Так чьего духа? Духа Святого? Вот тут интересный вопрос. И когда эти два места Писания так вот соединяешь, то вытекает, когда у Галатов написано «плод Духа», смотрится, что это плод нашего Духа, питаемого Духом Святым через самого Иисуса Христа. Порассуждайте, увидите. Поэтому вот этот вопрос очень серьезный. Весьма серьезный. Дерево познается по плоду. Так если дерево познается по плоду, то при чем здесь Дух Святой? Это мы, наши плоды. Каковы они? Нам надо рассмотреть. Иисус говорит, признайте дерево по плоду, признайте, вот что у вас, в каком положении, в каком состоянии. Сегодня мы с вами заходим по вопросу вот нашей этой основной темы, кротости, мы зайдем через Марка. Марка 4 главы. И очень обратим внимание, здесь на определенные вопросы, очень глубокие. Марка 4 глава. Ну, можно с первого стиха, я буду называть определенные стихи, может быть, не все мы будем зачитывать. «И опять начал учить приморье, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Эта фраза говорит о том, что в этот период времени, в эту единицу времени, он столько притч-то говорил, но почему-то записали эту только. Этого нам достаточно. Говорит, слушайте. Обращаем внимание на это. Слушайте. Знаете, что это звучит? Первая заповедь начинается с фразы «Слушай, Израиль». Следующее. «Господь Бог наш един есть». И вот после этих двух деталей очень серьезных раскрывается сущность. «И люби Господа Бога твоего» по четырем направлениям, а потом ближнего. «При Ветхом Завете, как самого себя, при Новом, как я возлюбил вас», Иисус сказал, «заповедь новую даю». Итак, вышел сеятель. И он говорит, «И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, птицы налетели, иное упало на каменистое место, немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». Это уже отдельные, конечно, все темы, очень глубокие. Вот. «Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода». Вот здесь мы с вами остановимся. Нам главный вот этот вот вопрос нужен. Кротость. Либо она вырастет, либо она будет заглушена. И вот сегодня мы должны с вами рассмотреть вопросы проявления кротости и чем она заглушается. Может, это очень серьезнейший вопрос. Теперь называю стих 9. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Опять. Это знаете, как звучит? «Кто имеет уши слышать, да слышит, возлюби Господа Бога и ближнего, а кто не имеет, тот и нарушитель». Сюда я тоже не иду, потому что нам не сюда было показано идти. Просто серьезнейший вопрос. Дальше в этой главе возьмем некоторые детали. 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12-ю?» Ну, кто такие могли быть окружающие? Ну, похоже, могли быть и 70 учеников тоже, которых он потва посылал. Возможно, кто-то еще, кроме 12, 70, кроме них. Теперь смотрите, какая деталь серьезная. «И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия». Один из законов. Когда Бог раскрывает глубокие темы и раскапывает их детально, по шагам, это величайшее благословение, которое Бог позволяет народу. И теперь для народа это разжевано, раскрыто, и люди могут воспринимать. Сейчас читаем этот стих. Что дальше он говорит? «А тем внешним все бывает в притчах, в поверхностных проповедях». Вы замечаете, что делается? На сегодняшний день большинство собраний, церквами не назовешь, они построены на эмоциях, на поверхностных вопросах, на интересах таких. Ой, как интересно, как здорово сегодня было. А глубину коснулись? А почему не копаем? Дело в том, что у нас были темы, но идет очень тоже сильная тема, глубокая. Я не знаю, когда подойдет время ее передать. Дело в том, что кто глубоко не копает внутренность, это люди настроения. Это люди погоды. Они под настроение, добро, зло. Это будет состояние, волны вверх поднялись, на гребне волны, и на спуске ужас. Сколько было моментов, когда кто-то приходили в церковь и говорили, мы хотим быть членами этой церкви. Мне приходилось задавать вопросы. Скажите, говорю, а почему вы решили, что вы хотите быть членами этой церкви? Ну, брат Сергей, знаешь, нам понравилось. Такая проповедь, такое собрание, такие хоры, такое пение, вот такое. А, я говорю, я понял. Это называется, вы заходите в церковь на гребне волны. Вам понравилось. Какой восторг. Я говорю, вы знаете, что эта волна долго не держится. Она потом начинает не спадать. Если вы входите в церковь на гребне волны, то когда будет ее не спадание, вас этой церкви вынесет. Если для вас эта церковь семья, то вы сегодня будете кушать праздничный торт, а завтра может быть сухой паек. Или в голоде будем. Ну, в духовном голоде, конечно, это не будет, это уже другой разговор. Но, говорю, поймите, есть, помните песнопение? Я, говорит, рад с нею разделить и радость, и горе, церковь. Вот это церковь, это семья. Быть членом семьи, это не потому, что праздник, эмоции, все в достатке. Но, не так. Когда вот ничего не будет, никого не будет, ты будешь чувствовать, что это твое место. Это вот мы туда чуть-чуть. Вот в свое время, когда женщина разбивает алавастровый сосуд с миром драгоценным, это большая стоимость. Можно было продать за более чем 300 динариев. Что такое 300 динариев? Знаем, что такое? Динарий – это за целый день, сколько ты заработаешь денег на ту единицу времени. Ну, чтобы было понятно, сегодня возьмите, каждый, кто где проживает, в своей стране или где, какая разница, средний заработок за день – и это 300 рабочих дней. Ну, понимаешь, что это за цифра? И она разбивает, дом наполняется благоуханием, но она не разлилась у нее. Разбивает, видимо, внешнюю сторону этого сосуда, чтобы можно было добраться до содержимого. И выливает на тело нашего Господа. Ну, обычно вот три евангелиста там, ну, двое-то точно об этом пишут. Ну, Иоанн более детально, насколько я помню, будет писать. О, зачем такая трата, можно было бы продать и раздать нищим. Но Иоанн пишет детально. Он говорит, это сказали не кто-то, а другие, это сказал Иуда. Вот сегодня как раз зачитывалась эта история. Удивительно, я говорю, интересно, сегодня все вместе. Сейчас, когда тему я вам буду передавать, то, что нам для меня, для вас открыл Бог, вы скажете, да, действительно так. Иисус говорит, вы нищих всегда имеете с собою. Слушайте, что дальше? И когда вы, ваше «я» захочет, тогда вы будете им уделять. А не захочет, вы пройдете мимо. Я видел таких моментов. Сколько угодно. Вот стоят нищие в рядок и просят. Ну да, я понимаю, чтобы всем уделить, надо иметь разменную монету. Чтобы всем одинаково или как дать, понимаете? Но я видел, что кому-то дают, мимо кого-то проходят, кому-то дают, мимо кого-то проходят. В принципе, можно будет со стороны посмотреть и задуматься, а почему дающий пожертвование мимо кого-то прошел, а к кому-то подошел или подошла? Там же причины есть. Знаете, он говорит? Вы, говорит, люди настроения. Раз Иуда сказал «при всех», Иисус ответил «при всех». Мы с вами исследовали, его как рвануло, и он пошел. Возвращаемся к этим стихам. Смотрите, какая деталь. Заново, 11-12 будем читать. «И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в причтах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи. То есть они не обратятся, и грехи им не будут прощены. Они не называют вещи своими именами. Они не находят первопричин. А что, зачем, почему? Обычно люди каются в том, что сделали, но не каются в том, почему делали, зачем, отчего и как они туда добрались. Иисус говорит, вспомни, откуда не спал. Я, говорит, тебя не спрашиваю, до чего ты докатился, прикатился, к чему. И говорит, тебе не это, задаю вопрос. Признайте дерево по плоду. Ну и дальше что? Ну плод, ну и дальше. Да нет, по плоду вы определитесь, что это за дерево. А тогда будет решаться вопрос, зачем оно у вас? И при каких обстоятельствах вы его посадили, ухаживаете и охраняете? Почему вы его не уничтожили, если оно дурное, дерево какое-то? А чем оно вам выгодно? Сегодня как раз и об этом тоже было. Я говорю, интересно. Я говорю, а мы не договаривались. Это вот и говорится о вопросе, Дух Святой управляет. Раньше Бог говорил отцам в пророках, в последние дни говорил в Сыне, а в сегодняшние дни, ну последние, после того, как Иисус вознесся, вошел на небо, прошел небеса, Дух же ясно говорит. Минутку. Вот Иисус сказал, вам ясно говорю, а им не ясно говорится. Замечаете? Большинство собраний им не ясно говорится. Почему? Знаете почему? Задавили Духа Святого. Если бы не задавили, Дух бы ясно говорил темы проповедей. А нету. Поэтому, когда мы имеем возможность находиться, где Дух ясно говорит и раскрывает, это счастье. Это называется именно «дал нам быть общниками сока и корня виноградной лозы». Это и говорит о том, раз идут темы по обрезке, если даже и больно, это же великолепно, хорошо. Раз идет обрезка, значит Бог увидел какие-то плоды, говорит, а я хочу, чтобы еще были больше, еще больше буду стричь. Так когда стрижет и больно, значит, это праздник? Ну да. Между прочим, чтобы мы понимали, когда была стрижка овец, о, это был большой праздник. Да. Как-то у нас была эта тема, ну, сейчас сегодня не буду ее вспоминать, все детали. Вот, это и поля можно было купить, и имущество можно было купить, и продукты питания можно было купить, и одежду, и прочее, 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 все вопросы. Но это глубокие духовные смыслы, мы туда сегодня не идем. Это праздник. При празднике обрезки, стрижки овец, один из законов, сильнейший, знаете какой? Это накормить голодных. А 58 глава Исаии говорит, когда ты видишь нуждающихся, там говорится о физическом хлебе, но если внимательно читать, о духовном тоже. Самый главный вопрос. Ну что толку, что ты дашь, понимаешь? Да, кусок хлеба ты дашь голодному, я это понимаю. А что, он нуждается в куске хлеба? Чтобы мы поняли. Вот смотрите, когда Иисус воскрес и стоял на берегу, если у вас какая пища, они говорят, нет, ничего не поймали. Потом они выходят, и там деталь, видят разложенный огонь. Значит, уже камни, которые были в костре. Теперь с них надо убрать угли, дрова вот эти, ну, что там горело? Ну, конечно, дрова, не уголь же. Вот, пыль сдуть, ну, рыба там печеная в чешуе, значит, она, иначе она прилипнет. Хлеб лежит. Ну, они голодные, ну да, идите обедайте. Да, 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 да. Не этот голод. Знаете, какой голод? Это знаете, какое счастье? Ты плывешь в не знаю куда. Не ели, не пили, рыбу не поймали. Холодно. А что, тепло, что ли, ночь? Какое бы жаркое лето не было, на воде не будет жарко. Если внимательно посмотреть, они никому не нужны. По-человечески. Их никто сейчас не ждет. Я не знаю, что никто не ждет. Понимаете? И вдруг силуэт. Ждет. Уже все готово. Вот это важнее, чем хлеб и рыба. Это важнее, что тебя ждут. Что ты нужен, ты нужна. Это важнее. Вот это есть пища. Это есть хлеб. Вот такого голодного, голодную, вот введи в дом. В какой дом? Дом своей внутренности. и покажи, что вот тут вот есть утешитель, Отец, Сын и Дух Святой. Какие действия, это уже детали. Мы просто дальше должны двигаться в теме. И ты, вот когда у тебя, говорит, эти чувства есть, ты этим дорожишь. Тут идет превращение для созидания самого себя, самой себя в любви. И идет духовный рост. Тебе начинают открываться духовные горизонты. Сейчас мы уже туда, в другую тему уйдем. Я туда уже больше не двигаюсь. Я сюда возвращаюсь, назад. Слушайте, говорит, когда глубоко идут темы, вам дается возможность, наши, ваши глаза начинают видеть и прозревать. Ваши уши начинают открываться, слышать и брать главные мысли, не поверхностные. Вы уже с лету берете, куда идет линия. Знаете для чего? Вы обратитесь. Что это такое? Оказывается, когда вы слышите, вы чувствуете, что вы Богом стояли, может быть, даже спиной, и вы начинаете разворачиваться к Богу лицом. Видите, что здесь написано? И прощены будут им грехи. Что это значит? Мы идем к свету. Видите, что он здесь пишет? Оказывается, глубокие темы, раскрываемые детально, содействуют нам идти к свету, по-другому, ко спасению. Дальше в этой главе читаем. 18-19 стих. Поскольку у нас стоит вопрос, заглушение или должно расти? 18-19, Марка 4. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых внутри заботы века сего, обольщение богатством и деталь, и другие пожелания, входя в них. Что делая? Входя в них. Вот эти вот пожелания, пока мы берем вот эту линию, а что, у них есть ноги у этих пожеланий? Оказывается, да. У них есть голова? Да. У них есть руки? Да. Так что же это такое тогда? И они знают, куда они влазят, заходят. Как глубоко они заходят? Вот он вопрос. Входя в них, заглушают слово. И оно бывает без плода. Как это работает? Темы у нас эти были. С другой, конечно, стороны. Вирусы. Я беру сейчас вируса. Ну, как это сказать? По медицине вируса, не компьютерного. Компьютерный – это же самая система построения. Как работает вирус? Это вот, если вы с медиками позанимаетесь, они вам расскажут, если они это учили, понимали. А если мимо ушей пропустили, то они вам ничего не скажут. У человека, в организме существует иммунный слой или иммунная стена, защита. И тогда ничего не проходит в организм. Ну, приблизительно я сейчас грубо так буду говорить. Я с медиками разговаривал, рассказал этот вопрос. И мне рассказали, подтвердили, может быть, я не все точно расскажу сейчас. И вот вирус пробивает этот иммунный слой, моментально в клетках организма начинается паника. Сигнал. Пробили стену! Быстренько! Два вопроса. Надо поймать того, кто пробил, и быстренько стену заделать. Вирус, что у него, голова есть, я не знаю, как это правильно сказать. Но это когда смотрели под микроскопами, были удивлены всему этому, понимаете? Что они увидели? Он пробил и замер. Притворился, я мертвый. Клетки к нему подбегают, нападают на него, а он не шевелится. Значит, мертвый, не живой. Рукой, образно говоря, махнули и пошли заделывать стену. Он в этот момент раз и быстренько глубже проходит. Они всполошились, живой, к нему подбегают, он опять мертвый. Куда он идет? Глубже, глубже, глубже. Смотри, что он делает. Ага, они возле него, а он не шевелится. Он же мертвый. И пошли дальше заделывать стену. иммунного слоя. А он раз еще глубже. Сколько таких перебежек он делает, это все в организме происходит. И когда он глубоко зашел, ну, я должен открыто уже говорить, клетка всегда она, вирус всегда он. Следующий ужас. Он насилует клетку, она беременеет от него. Это медицина доказанная, это не секс, пожалуйста. Она, беременная от него, вирусенка рождает. Но поскольку клетка родила вирусенка, она считает, что это ее ребенок. Медицина это знает. И она его не убивает, хотя он чужой. У нее внутри инородное тело выросло. И раз он теперь, этот вирусенок, вырос, то он имеет характер своего вируса папочки. И теперь начинается такой хаос внутри организма. Клетки видят, что вирусы работают, а они их не считают за вирус. Потому что они все беременные понарожали. Мне приходится хлестко это раскрывать. Знаешь, он здесь говорит? Еще раз читаю. Входя в них, пожелания вот эти заглушают слово, и оно бывает без плода. Да? Свято место пусто не бывает, а пустое святым не останется. Раз он говорит, что без плода, тогда они размножаются. Что они? Кто они? Вот эти пожелания размножаются, захватывают, и человек считает, ну это же во мне, это естественно, это необходимо, ну как без этого можно обойтись? Ну кто так может жить? Что вы говорите? Все мы люди. Приехали. И начинается сдвиг ума. Поехала крыша. К чему мы приходим? И это Бог открыл. Передать по вопросу кротость. Немножко ознакомимся с проявлениями кротости самой. Когда рассматривается плод Духа, там берется просто слово «кротость». Там 9 пунктов, насколько я помню, да? 9 ягод винограда на кисти виноградной. Ну, примерно так, если сказать. 9 ягодок. И вот одна из них – кротость. А вот теперь ее надо попробовать на вкус. Вот эту ягодку. И вот мы ее сейчас будем пробовать. Кротость. Проявление беззлобия. Без злобы, чтобы злоба не проявлялась. Интересная штука. Когда человек не раздражается сам, не раздражает других. Что ты захотел? Как часто мы раздражаемся? Но мы сейчас рассматриваем вопрос. В кротости нету раздражения. Это ее вкус. Такого вкуса. Отсутствие грубости. Значит, там нежность. Отказ от мстительности. Это вкусовые качества ее. Отказ от агрессии, нежелание возвыситься над другими. Интересная вещь. Душевный покой, способность не раздражаться, сохраняя незлобие даже в сложных ситуациях. Интересная вещь. Ну-ка, берите каждой картины. Кротость, кротость. Что ты говоришь? Незлобие, отсутствие желания мстить или причинить вред обидчику. Ой-ой-ой. Это вкус такой у кротости. Это терпение, способность долготерпеливо переносить жизненные трудности и неприятных людей. Это показатель из ряда вон выходящий. Одним словом, это духовная красота. Если внимательно смотреть, то все 9 ягод плод духа – это духовная красота. Но мы пока только эту смотрим. Берем первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5. Ну, можно даже со второго. Это очень объемный такой материал. Дело в том, что здесь говорится о женщинах или о женах. Ну, согласно этому местописанию, о женах, вышедших замуж. Интересно. А когда они еще не вышли замуж, то у них это не должно быть, что ли? Должно быть. А когда оно начинает проявляться? Когда должно начинать проявляться? Это только что у женщин, у девчат должно быть? Да нет, у всех подряд. Потому что, когда мы касаемся вопроса крутости, мы коснемся о нашем Господе, сказано, кто Он. И очень активный акцент стоит, характеристика нашего Иисуса Христа на предмет кротости. Ну, чтобы было понятно, можем вспомнить такое местописание, не будем его открывать. Это у пророков написано, и у апостолов. У евангелистов, наверное, лучше правильнее сказать, написано. Вот, радуйся, дочь Сиона, вот, к тебе грядет царь твой, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Яремной, кроткий, кроткий. Это самый главный почему-то вопрос, на который Бог обращает внимание. Для кого? Для каждого из нас. Значит, здесь написано. Значит, 1 Петра 3, начнем со 2. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Ух ты. Ох. А что ох? А мы видим в себе чистое, богобоязненное житье. Интересная вещь. Мы обычно возмущаемся всем и всеми, считая, что у них не чистое и не богобоязненное житье. Апостол Павел говорит, насколько я помню, он касается этого вопроса, кто уверен о себе, что он Христов, или она Христова, пускай думает, что и мы тоже Христовы. Ну, давай себя, говорит, будем проверять. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный, то есть сокрытый, таинственный, не подходит сюда слово, внутренний, не наружный, а внутренний, внутринаходящийся, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенный сердца человек. Получается так, сокровище, лежащее в сердце. Ну, как там в предыдущих темах мы с вами разбирали, каждый человек из сокровища сердца своего выносит либо доброе, либо худое. Сокровище, это очень интереснейший показатель. Сокровище, это можно собрать. Собираешь сокровище, собираешь, и вот теперь есть такое выражение «склад ума». Склад, это ты вносишь и складируешь, и укладываешь, и собираешь, и вот оно сокровищем становится, потому что это ценность. Если рассматривать сокровище принципиально по Священному Писанию, то сокровище – это прообраз Сына Божьего. Человек копал на поле и обнаружил сокрытое сокровище. Это говорится о Христе. Если говорить о жемчужинах, то это сказано, вот ищущий дорогую жемчужину, нашел ее и ради нее продает все. Это все сказано о Христе, о нашем Господе. Ну, дальше я уже не пойду в этом направлении. Вот идем сюда. Сокровенный сердце человек. А у этих в псалмах есть такая очень интересная, сильная деталь. Красота дочери или дщерь, сокращенная форма, дочери царя, внутри ее одежда, ее шита золотом. Внутри. От избытка сердца говорят уста. И вот получается, вот смотришь на человека, согласно этого места Священного Писания, прихорошенная внешность. От темени головы до подошвы ног. Одежда, прическа, все, что можно видеть, вот одетого, не раздетого тела. Если при раздетого, при облегающего, то это уже вопросы при намазанного, при шпаклеванного, это тем более. Значит, вот эти все показатели внешности, только осторожно. Почему осторожно? Потому что приходилось видеть моменты, такая христианская внешность. Не подкопаешься. Хоть мужчина, хоть женщина, хоть парень, хоть девушка. А Иисус говорит, гробы окрашенные. Вы по наружности людям кажетесь святыми, праведными, а внутри Они же не были не вымазаны, не вымаленные были.
Но у них такая внешность была, понимаете?
Но Священное Писание говорит, выражение лиц ихних свидетельствует против них. Ведь зачастую бывает, люди уже, чем больше живущие на земном шаре, тем больше у них запасных масок. И в нужную минуту времени они кидают то одну маску, то другую. Если мы внимательны, я не сказал, чтобы мы за кем-то наблюдали, я не об этом, то мы будем видеть, раз маска кидывается, раз уже другая, раз уже следующая, раз следующая. Знаете, что интересно, чтобы мы понимали? Вот когда скидывается одна и другая, вот это доли мгновения можно видеть подлинное лицо. Потому что пока снимаешь, одеваешь, вот раз, 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 раз. Это не надо быть большим пророком, чтобы это видеть. Но сегодня я не касаюсь этого вопроса, нам это не нужно, этим не советую никому заниматься. Нет необходимости. Но это видно. Так Священное Писание говорит, выражение их лиц будет показывать. И выражение их внешности показывает. Дело в том, что когда вот такая игривость, пожалуйста, только правильно, чтобы мы поняли в данном случае, игривость святостью. Ну, такая, ну, не подкопаешься. А смотришь, а полет птицы ненормальный. Не притворяйся. Не делай этих вещей. Сам себя обманываешь, сам себя обманываешь, никого-то. Возвращаемся сюда. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, детали, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Что такое духа? Вы хотите огонь с неба свести, вы не знаете, какого вы духа. А что это такое? Это получается, на вас идет духовное воздействие какого-то духа, и теперь у вас проявляется эта реакция. Если кроткого и молчаливого духа, то с этой стороны, обратную сторону, отсутствие кроткого и молчаливого духа будет наличие духа, либо притворства, игривая святость такая, понимаете? Либо откровенность, а Бог это на внешность не смотрит, Он смотрит на внутренность. Ну, от избытка твоей внутренности твоя внешность. Чтобы мы понимали эти вещи. Так, куда мы идем с вами? Проявление во внешности видимое, это есть проявление действия Духа. Теперь вопрос. Этот дух за спиной стоит или уже внутри? Мы считали у Марка, пожелания входят и глушат. Если глушат, это закон, они должны насаждать свое и взращивать свое в обилии. Закон номер один. Вот здесь вот дальше у Петра написано, так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Дальше не читаем. Достаточно. Украшали себя. Но сказано интересно, что Моисей был самый краткий человек на ту единицу времени. Не исключено по сегодняшний день тоже. Поэтому это показатель не только женщинам, и мужчинам. Раз мы касаемся этого вопроса, то надо нам одну вещь увидеть и обратить внимание. Это очень серьезнейшее положение. Очень. 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 стиха. Смотрите, почему так надо, необходимо глубоко рассуждать эти вопросы. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 18, наверное, по 21, может быть. Ну, посмотрим. Главное, с 18-го. 4.18. Как я, то есть Павел, не иду к вам, то некоторые из вас возгордились. Знаете, что он говорит? Если бы я был бы там у вас, а им бы не захотелось гордиться. По-другому. Я так передавал слово, что гордость обходила это собрание и эти семьи далеко. Это получается, я, говорит, передавал такое огневое слово от Бога в таком помазании, что люди, когда после собрания уходили домой, то дух гордости их даже дома не трогал. Не потому, что я, говорит, с ними в доме жил. Успеваем? Слышишь, что он говорит? Дальше деталь. Заново. К как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Силу чего? Степени возгоржения или гордости. Степень, насколько глубоко эти вирусы зашли, насколько глубоко они расплодились, размножились, что через вас оно вылезает, и вы уже не можете по-другому. Видите, куда он идет? Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Раз мы касаемся этого вопроса, нам придется вспомнить из прошлой темы одну деталь. Уходим в книгу Бытия. Книга Бытия. Вот Авраам, Исаак. А у него, у Исаака и Ревекки, двое сыновей, которые там у мамы под сердцем начали выяснять свои взаимоотношения. Что это такое? Говорит, два разных племени у тебя. И вот младший будет на старшем. Ну, а старший на сколько? Ну, на 5 минут, да? Ну, на 3,5, я не знаю, там, когда как бывает. Бывает на 5 минут, бывает на 10, разница. Разные варианты, это не играет роли. Ну, двойняшки, или как они там назвать. Ну, понятно. И вот теперь у них Исав и Яков. Вообще парадокс. Какой парадокс? Один такой волосатый, шкуру козленка надо. Вот берешь козленка, а это... Если на слепую дать человеку глаза закрыть, понимаете, и в одну руку шкуру козленка, а в другую шкурой не назовешь. А как назвать? Волосы сына? Волосы? Ну, я не знаю, как по-русски. Ну, вы же понимаете, да? Так, ага. А где же козленок, а где ребенок? Ну, то так получается. Ведь когда мамка взяла Якову и обложила шею и руки шкуркой от козлят, два козленка зарезали. И тот потрогал слепой родитель и говорит: «О, руки Исава!» Как Яков не заблеял, бей не сказал, я не знаю, как он мог выдержать. Как он со смеха не упал. Или от восторга: «Прошел номер, прошел номер!» Вопрос не здесь. Вот здесь вот другая деталь. Об этом Бог в прошлой теме нам засыл внимание. Сегодня опять в этой теме. Так вот, 25 глава Бытия, 27 стих всего лишь. Ну, 26, чтобы было понятно, даже 25. Первый вышел, да, даже 24, наверное. И настало время родить ей. И вот близнецы, вот робе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, то есть волосатый. И нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава. Наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли. Вот это нам надо. И стал Исав, стал человеком искусным в звероловстве, человеком полей. А Яков, опущено слово «стал». Надо понимать «стал». А Яков... человеком кротким, живущим в шатрах, стал. В прошлой теме и сегодня опять Бог заостряет внимание. Как может уживаться два вопроса? У малых пророков написано: «Ты от чрева матернего прозван отступником». Отступник кроткий. Интересно, кроткий отступник, такое не бывает. Я не знаю, как это назвать по-русски. Через запятую или через черточку соединить два вместе. Написано: «Возвратитесь, дети-отступники». Ну, раз так написано, то я имею право сказать, что здесь то же самое. Кроткий-отступник. Он и кроткий, он и отступник. Ну, потому что Богу большой пророк говорит: «Возвратитесь, дети-отступники». Вы дети, но вы отступники. Вы отступники, но вы все равно дети. Ты же всю жизнь в таком состоянии. Каком кротость и отступничество? Кротость и отступничество. И были такие моменты у него в жизни, где отступничество заглушало кротость.
И крутость где-то вырывается наружу, чтобы немножко дать плоды, дать о себе знать, что такое кротость.
Я ступню чистоту же его раз и душит, и давит, топчет.
Мы сегодня прочитали. Терни заглушают.
Сегодня мы будем касаться этих вопросов тернов по вопросу кротости. Что глушит кротость?
Если внимательно смотреть, когда я стал рассматривать эту тему, которую стал Бог показывать, я просто замер. Знаете почему? Так у большинства христиан хромота в кротости.
Колоссальная. Дело в том, что мы привыкли понимать, ну, слово кроткий, кроткий, а кто его знает? Ну, мы немножко с вами почитали, да?
А мы сегодня с вами еще коснемся деталей, что глушит кротость. Что мешает?
Ну, давайте немножко пока мы возьмем о нашем Господе. Филиппийцев. Послание Филиппийцев, вторая глава. Вторая глава Филиппийцев, стих 4-5. Здесь немножко другой сюжет, но мы его берем, потому что он на все случаи жизни очень естественный, или как правильно сказать? Как формула 1 плюс 2 равняется 3. Ну, вот так. Филиппийцев, 2 глава, 4-5. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Вот здесь вот вставка будет обязательно в нашем рассуждении. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». По-другому это звучит так. «Не только о себе, но и о других». «Не как о себе». А как Христос о них? По-другому, любить ближних не как самих себя, а как Господь возлюбил. Вот эти чувствования, у вас должны быть те же чувствования. Интересный вопрос. Вы знаете, я почти нигде не слышал о том, чтобы проповедовалась и говорилась вторая заповедь, новая вторая заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Возлюбить ближнего своего, ближнюю свою. Не как самого себя, а как я возлюбил.
И когда Павел пишет о взаимоотношениях мужья и жены, он говорит, как Христос возлюбил церковь.
Это не вторая заповедь ветхозаветная, не путайте. Это вторая новозаветная заповедь.
А как? Как Христос возлюбил. Слышите, что Павел говорит? Вот так мужья должны любить жен. Ну, так написано. А потом уже опускается до уровня вот таких рогатых. Любящий свое тело. И говорят, как самого себя. Любит свою жену. Видите, что делается?
Я не знаю, вообще на земном шаре есть мужья, любящие своих жен, как Христос церковь? Наверное, все-таки есть где-то. Должно быть, где-то должно быть. Но есть такое выражение у неверующих людей. Днем с огнем не сыщешь. Знаешь, что это получается? Солнце светит, и светильник зажигаем.
Я помню, подростком еще был, и мне мой папка рассказывал эту тонкость. Ты знаешь, говорит, что такое днем с огнем?
Это, говорит, вот солнце светит, а я, говорит, вот лампаду так зажег, и вот хожу, и подхожу к каждому человеку, и вот к лицу, и смотрю.
Значит, что, как будто бы нет, не хватает солнечного света?
Да нет!
В свое время Соломон сказал, искал я, только чтобы мы не огорчились этой правде, пожалуйста.
Искал я среди женщин, ни одной не нашел.
А что он искал? Кого он искал?
Среди мужчин отыскал одного с тысячи.
Но, правда, для меня есть одно утешение. Он не искал среди дочерей и сыновей Божьих. Понимаете?
Он искал среди женщин и среди мужчин.
Конечно, не найдет. В собраниях сегодня очень много женщин, очень много мужчин, но мало дочерей и мало сыновей. Это правда. Вот пять мудрых, я в Священном Писании имею полное право назвать, это сыновья и дочери. А пять неразумных дев, я не знаю, это мужчины и женщины.
Думаю, что не ошибаюсь.
Чувствование? Интересная штука это. Очень интересная. Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Еще здесь написано. Матфея, 11 глава, с 28 по 30. «Придите ко мне», знаем это местописание, «все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Ну, поскольку мы сегодня идем по направлению кротости, то берем вот узко. Вы не устали, что у вас нету кротости? Не устали? Это ко мне, к тебе, к каждому из нас. То есть, раз он говорит, придите ко мне, то есть, кому-то он обращается. А мы сегодня вот этот стих читаем по линии, пока есть вопрос о кротости. Вы не устали от самих себя? От того, что у вас нету проявлений кротости? А если она есть, она корявая, угловатая, она порочная, я не знаю, какие еще слова сказать? Надорванное, всевозможное. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня. От меня? От Иисуса? Да. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, когда вы станете кроткими и смиренными сердцем, у вас будет мир и покой. Слышим, что он говорит? По-другому. Вы будете мирные, вы будете миротворцами, вы будете тушить огни скандалов, а от вас будет веять покоем, и возле вас захотят успокаиваться. Вот что он здесь сказал. Резко переходим на Псалом 36.11. Возможно, будем возвращаться сюда к Матфею, я его тоже не закрываю. Псалом 36.11. «А кроткие наследуют землю». Минутку. Ладно. Нам больше нужна вторая деталь. «И насладятся». Какое интересное слово. Нам даровано все для наслаждения. У нас были эти темы. Для наслаждения каждый по-своему понимает, что такое наслаждение. Смотрите, что он пишет. И насладятся множеством мира. Ах, вот что нам дано для наслаждения. Множеством мира. Дело в том, что у нашего Господа Иисуса Христа одно из сильнейших имен в связи с этой темой – «Он мир наш, мир мой даю вам, не как этот мир дает, не эмоциональный мир, мир мой». А тогда, говорит, мир ваш будет как река полноводная, и насладятся множеством мира. И это, говорит, я даю вам, хочу, говорит, вам показать, чтобы вы поняли. Но насколько это серьезно, мы сейчас с вами еще увидим, насколько это серьезно. Что серьезно? Уходим в Псалом 24, стих 9. Псалом 24, стих 9. «Направляет кротких». Ха. А не кротких не сможет направить. Видим, да? К правде. А что есть правда? А что есть истина? Так, по-другому. Кто есть правда? Кто есть истина? Иисус сказал, я есть истина. Ага, оказывается, истина Христос, в таком случае правда, это Бог Отец. Что ты здесь сказал, псалмопевец Давид? Только кротких можно направить через истину Иисуса Христа к правде, которой является Бог Отец. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Слышите, что он здесь сказал?
Только кроткие смогут наследовать землю. Какую землю?
Новое небо и новую землю.
Я сейчас не разбираю остальные 8 ягод виноградной кисти, плод духа. Мы пока только по линии кротости идем. Направляет кротких к правде. И вот вторая деталь этого стиха. Научает кротких путям своим. Овцы, идущие за ним, есть кроткие. Буйные рогатые не идут за ним. Бодают налево-направо, копытами затаптывают, мутят воду, топчут пищу. Ну и что делается? И когда начинаешь таким образом подходить, они начинают проявлять свои действия уже не как овцы, а как свиньи, как псы. Не бросайте жемчуга, святыни, иначе они потопчут и на вас. А какое расстояние осталось свиньи и псы до овец, которые топчут и мутят? Ну какое расстояние, скажите? А почти никакой разницы. Только вся разница, что там свиньи и псы, а здесь овцы бодливые, копытастые.
Иисус говорит, от меня научитесь. К Иакову идем. Смотрите, что у Иакова написано. Это вообще. Первая глава, 21 стих. Это настолько серьезная фраза здесь написана, что ой-ой-ой-ой.
Иакова, 1 глава, 21. Посему, ну, сейчас не читаем, почему впереди стихи, нам пока не туда. Посему, отложивший всякую нечистоту, остаток злобы. Это очень весомый вопрос. Мы сегодня вот немножко коснулись, еще коснемся проявления. Что мешает проявлению кротости? Посему, отложивший всякую нечистоту, остаток злобы. Теперь деталь. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. По-другому. В кротости примите. Видите, уже немножко по-другому звучит. Насаждаемое слово. Если вы кроткие, только тогда вы сможете принять, и только тогда можно говорить о том, чтобы ваши души были спасены. Еще раз. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Но если у вас нету кротости, слово Божие вас спасти не может. Большие сложности. Колоссальные сложности. Но на сегодняшний день об этом почти нигде не проповедуется, не говорится. Эти вопросы не затрагиваются. Это же катастрофа. Идем в числа. Пятикнижие Моисея. Числа, 12 глава. На этом мы ее целиком прочитаем. 15 стихов. Эта глава посвящена, ну, пускай будет такое слово, именно одному сильнейшему событию, которое произошло в стане народа Израиля. Это весьма серьезно. Это линия вопроса кротости и ее отсутствия. Числа 12. «И упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». Ну, когда он убежал от фараона, чтобы его не убили. И священник Мадьямский, он там остался. Вот, защитил девчат, когда они должны были напоить барашек своих. А другие пастухи пришли, их отгоняли. Он заступил. Отец спросил, а чего вы так рано пришли? Какой-то, говорит, египтянин нас защитил. И вы его там оставили? Приведите сюда. И вот он пришел. Конечно, он не все рассказал. Моисей, это понятно. Надо было таить эту тайну, прятать. Ну, а потом там определился в семейную жизнь. И вот теперь уже
Слушайте, это сколько времени прошло? Какого времени? Как Бог через Моисея вывел народа Израиля, они уже в пустыне находятся. Сколько они уже прошли времени? Не первый день. Марьям и Аарон, его сестра, это Марьям та, которая смотрела за корзиночкой, которую мамка осмолила снаружи и внутри, и положила туда маленького Моисейку и поставила в камышах. А Марьям смотрела сдалека. И вот вышла дочь фараона на реку купаться там или помыться, как это уже детали. О, ребенок плачет, а это что? Пойдите посмотрите. О, это из еврейских детей, и она забрала, все, будет мой сын. Это евреечка такая. А может тебе, говорит, кормилицу найти? Да-да, приди, веди мне кормилицу, я и заплачу. И она побежала. Мамка, мамка, ты понимаешь, нашего Моисейку взяли. Говорят, чтобы я тебя привела.
Ну, не написано. Ну, а что, она молча, что ли, пошла? Прыгала вовсю, наверное.
Вот это Марьям. Вот она. Аарон. Интересно, как Аарона сохранили? Почему его не отдали крокодилам на съедение? Потому что там было сказано, берите и убивайте, говорит, младенцев. Бросали их там в реку крокодилам на съедение. Да, это так. И вот упрекали Марьям Аарон Моисей за жену ее плянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И договорились. Фраза «И услышал сие Господь». Вот это знаете, как звучит? Это наподобие «И услышал Господь, как говорили трое друзей Иов». Да. А еще Господь услышал, как Иов говорил. И Бог теперь стал Иову говорить из бури. Это, понимаешь, что это такое? Вот читая это событие, мы увидим то, что нам зачастую Бог не говорит из бури и с нами не говорит из бури. Но мы себе многое позволяем. И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Знаете, как это звучит? И вот они говорили, и Моисея не достали. На скандал не спровоцировали, не манипулировали. Мы сегодня коснемся этих деталей. И сказал Господь внезапно, представляете, какая форма описывается, Моисею и Аарону и Мариаме. Выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. Значит, Моисей немножко в стороне стоит. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Здесь очень интересное событие. Дело в том, что с нами со всеми Бог говорит во сне. Только мы зачастую это не замечаем, не видим, не понимаем, не слышим. У Иова об этом говорится. Ты, вот он в ночи говорит, открывает ухо, запечатлевает свои слова. Это правда. Оно у нас вкладывается. Даже когда мы спим, если кто-то читает или рассказывает. Но дело в том, что бывает во сне, он внутри нас говорит и открывает. А потом запечатывает. И мы его не помним. Но были такие моменты, сколько мне приходилось видеть. Ты знаешь, а я, говорит, это событие видел. Я этот случай жизни видела. Это очень давно было, очень давно. А что, это у тебя видение было? Да нет, я не знаю как. Наверное, это было во сне. Может быть. А может быть, во внутренности. Потому что у человека есть две пары глаз. Вот эти наши физические, куда мы смотрим. И вот здесь вот внутри вторые. Я в свое время это узнал. Я никогда не предполагал этого.
Никогда не думал об этом. И Бог конкретно это показал.
Был момент. Говорит, теми внутренними глазами, через весь мозг свой, своего естества, я, говорит, видел, куда смотрят мои физические глаза.
И вдруг, говорит, мои вот те задние внутренние, внутри головы находящиеся глаза, видели, как летела золотая стрела. Она раз и вошла насквозь и остановилась. На вылет она вышла. Часть ее вышла на ту сторону, а часть здесь осталась. И внутренняя часть этой стрелы там была написана.
И я, говорит, моими внутренними глазами читал, что было там написано.
Дело в том, что он говорит, когда мажутся глаза глазной мазью, то не физические глаза мажутся, а внутренние. И внутренними глазами мы начинаем видеть образ своих мышлений, своих чувств, пониманий, интересов, целей, поведения. Начинаем признавать или не признавать дерево по плоду. Вот оно, вот то зрение, вот туда. И когда он говорит, не наполнится око зрением. Многие читают физические глаза. Да, это правда. Люди до сегодняшнего положения, да вообще всей жизни, они такие стали, что нужно зрелище, чтобы видеть, а зрелище надо еще и ушами воспринимать. И хлеб, чтобы был, больше ничего. А там есть внутренние глаза. Но мы туда сейчас не пойдем.
Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем.
Устами к устам говорю я с ним. И явно не в гаданиях, то есть не предположительно. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Ага, хорошо. Ну, а ты же не Моисей, ты же не Моисейка. Ну, тебя можно и упрекать. Тебя можно и твои косточки перемыть. И тебе можно такое устроить, что тебе жизни мало не будет. Ну, ты же не Моисей, Бог же с тобой не говорит устами к устам. Значит, можно, нам все можно. Достать тебя можно, до слез тебя довести, до отчаяния, до истерики. Нам все можно. И Бог нам ничего не делает.
И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел.
На нас не воспламеняется гнев. Что вы говорите?
Просто гнев еще не вылился. Ну, я скажу, как он обычно может выливаться. Просто он берет ножницы, или ножик, или как правильно сказать, и начинает веточку обрезать.
Ага, нету кротости, то я тебе помогу, сейчас будет.
Значит, хорошо, да? Он сказал в книге Откровения, кого люблю, тех обличаю, даже, говорит, наказываю. Так это что, плохо или хорошо?
Да это ж хорошо, слушайте. Он сказал, если остаемся без наказания, то мы стали чужими.
Дело в том, что одно из сильных вопросов наказания, знаете, я когда-то не ожидал этого, тоже пришлось пережить.
Я думал, ну так достал моего Бога, ну так довел его. Думаю, как человек, как даст, мало не покаяться, голова в одну сторону, руки, ноги в другие полетят.
Чем больше ждал, тем больше понял, что ничего не будет. Ой, это такое мучение. Знаете, в чем оно заключается? Я говорю, что ты со мной сделал, Боже?
Мне было бы легче, чтобы я, ну, получил бы от тебя воздаяние.
Но я хоть и бы знал, что я расплатился. Я говорю, я никогда не ожидал, что так трудно перенести твое прощение.
Ты понимаешь, что ты виновен, что ты заслужил, ты заслужила. Тебе сейчас нужно получить по полной.
И вдруг тебе берут и прощают.
Как? За что? Как? Как такое можно?
Он говорит, ну потому что, говорит, мой сын за тебя умер. Понимаешь, нет?
Он заплатил за все твои проделки. Да не только твои, всего человечества. За все проделки, безобразия, беззакония. Он заплатил сполна. С запасом, с походом называется. Мерой утрясенной, переполненной, нагнеченной. Заплатил, понимаешь?
И вот потому я хочу тебя просто простить. Боже, погоди. Я даже еще не успел тебя попросить об этом. Я не успел даже этого осознать. И ты меня... Да что ж ты со мной сделал? Господи, как я благодарен тебе. Всю вечность буду благодарить, не хватит вечности. Да, это правда. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Марьям покрылась проказой, как снегом. А Аарон взглянул на Марьям, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой!» Ух ты, уже господин! Вот это да! Теперь господином стал, да? А до сих пор что вы вытворяли с ним? Под ноги бросили, топтали. Это я не про них, это про нас с тобой. Вот когда мы безобразиями такими занимаемся, топчем, отчего наши ближние изнемогают, мучаются. Я не стал эти все места открывать, думаю, Господи, я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы это все открыть. Не успею. Понимаем? Священное Писание говорит у пророков: «Поденец! И по хребту твоему пройдем». На хребте, говорит, моем орали аратай. Распахивали. Копались во внутренности до глубины души. Что это значит? Думаем. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех». Погоди. Сейчас с тобой, с вами разбирается Бог. Причем здесь Моисей? «Не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». О, глупость? Вот это да! «Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, и после опять возвратится». И пробыла Марьям в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Марьям. Это было дано время ей для прохождения очищения. Назад. Когда мы занимаемся отсутствием кротости, по нашему взаимоотношению с нашими ближними, мы не видим, что мы становимся в проказе. Успеваем? Мы прокаженные. И эта проказа через нас начинает лезть и оскорблять, и делать горько, и делать больно. Мы травим, отравляем, ядовитые. Проказа разъедает настолько, что человек не находит себе места. А мы правы. Мы, говорит, огня сейчас с неба сведем. Ну, так же написано, мы по слову, мы борцы за истину. Илья же так делал. Он говорит: «Да вы не знаете, какого вы духа». Павел сказал, говорит: «Я приду и испытаю степень вашего поражения, насколько эти вирусы зашли во вашу внутренность. Ну и что с вами делается?» Что не дает проявляться кротость? Что? Гордыня. Тщеславие. Стремление к высокому положению. Нежелание занимать последнее место. Впереди быть. Гнев, обидчивость. Неспособность переносить жизненные трудности. Зависть, злоба. Надежда на собственные силы, на свои знания. Я знаю. Не учите меня. Отсутствие абсолютного упования на волю Божию. Стремление манипулировать. Что делали? Вот это все признаки вы сейчас Марьям, Аарон.
желание контролировать людей и обстоятельства, вместо того, чтобы положиться на Бога. Осуждение других. Не можем довольствоваться тем, что имеем. Степень этого поражения я сегодня не буду зачитывать, просто расскажу, вы должны знать, многие из нас знают эти события. Вот это состояние Марьям и Аарона, мы переходим к Арии, Дафан и Аверон. Они ту же самую песню сказали. Что, неужели только вы, Моисей и Аарон, а весь народ не святы? 250 кадильниц принесли, 250 человек, старейшины народа Израиля. Вложите, говорит, курение, вложите там угли, принесите, принесли. Выходите теперь, вы трое, Корей, Дафан, Аверон. Не пойдем. То же самое, только Аарон и Марьям до этого степени еще не докатились. Марьям уже в проказе побыла. А эти сейчас трое отправляются, земля расседается и пошли вниз. Огонь выходит, 250 человек сожжены. Люди в панике увидали. А прозрение есть? На следующий день выходит и говорит: вы погубили народ Божий. И вышло поражение от Бога, и стали погибать за вот это изречение. Кротость? Где она? Вы только что видели, Бог вам показал. Не, мы на своем стоим. Моисей быстренько Аарону, быстренько кадильницу, уголь жертвенника. А жертвенник, там уголь святой, чтобы мы знали. Огонь там святой. Явно должно было быть не иначе, что огонь должен был когда-то упасть, и нужно было поддерживать на жертвеннике. Огонь неба. Всыпь курение. Заступи народ, встань между живыми и мертвыми. Встал, говорит, поражение прекратилось. Там 17 тысяч или сколько погибло. Сейчас точно не помню цифру. Немало. Успели заступить. Хорошо, заступить успели. Да. А покаялись те, оставшиеся в живых, да или нет? Большущий вопрос. Так вот сегодня, к чему мы с вами приходим? Чувствование Христовы? Научиться от Него кротости? Да. Что теперь говорить? Боже, ты знаешь что? Рассматривая нашу жизнь, наше хождение, наши поступки, наши взаимоотношения, ведь кротость обнаруживается везде. Понимаете? Или ее отсутствие. По отношению к окружающим людям, предметам, событиям, обстоятельствам. Думаем. По-другому себя рассматривать, это одна из черт, черта, пускай будет такое слово. Вот когда Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. И в прошлых темах Бог заострял внимание, это уже не первый год, не первое десятилетие. Сотворим человека, человека по образу и подобию нашему. Сначала быть человеком, чтобы потом доверить в руки человека все остальное. Мне бы хотелось посмотреть на такую церковь, где народ Божий кроткого и молчаливого духа. Интересно, правда, да? Мне хотелось бы посмотреть на семью, муж, жена, кроткого и молчаливого духа. Драгоценно пред Богом. Ага, на детей посмотреть, кроткого, молчаливого духа. По-другому, значит, вот он собирается жениться, кроткого, молчаливого духа, и делает предложение, а кому он, интересно, сделает предложение? Рогатой? А она это самая сделает себя, что она такая. О-о-о-о. Вот мы понимаем, да? Он кроткого молчаливого духа, и она кроткого молчаливого духа. Ну тогда это будет бракосочетание. Ну-ка проверяем каждый свои семьи. Давай. Свою жизнь. Кто уже давно прожили совместной жизнью, кто уже остались поодиночке. Те, которые только недавно вступили в семейные жизни. Те, которые еще планируют, думают. Те, которые засватанные, уже обрученные или как. Ну, думаем. Только, пожалуйста, не ради того, чтобы нам устраивать наши семейные вопросы. Не-не-не-не. Просто на этом очень быстренько все это вскрывается.
Меня всегда возмущали бракосочетания.
Что ты сказал?
Я скажу чего.
Потому что когда мне приходилось там слышать пожелания и остальные вопросы, я всегда диву давался. Как такое может быть? И читали стихотворения, рассказы такие, понимаете, глоток воды, два голубка, там целые... Думаю, что за ахинея? Что это такое? Вот если вы мирно живете, то пускай две статуйки голубей друг на друга клювиками смотрят. А если вы поссоритесь, то вы разверните их друг от друга. Что за анекдоты христианские? И вот приходит в следующий раз, о, у вас ваши фигурки голубей носиками отвернуты друг от друга. Да что это такое? Это такие пожелания на бракосочетание. Что мы делаем? А почему такие пожелания? Потому что такая жизнь. Пока женились, так он ее на руках носит, понимаешь, и сумочку. А через пару дней прыгай сама через лужу, что у самой руки-ноги есть. Глоток воды. А что, говорит, у вас у всех бутылочки с водой? Ну, нам сказали, если кипит, чтобы не взорваться, надо в рот набрать глоток воды и держать. Кошмар! Вы что проповедуете? Вы чем занимаетесь? Пожелание молодым на бракосочетание. Я не понял, вы что, сочетали два куска мяса? Ну, выходит, что так. Где там высокие цели? Там же Священное Писание говорит об этом вопросе. Если забываем заднее, потому что решили вопросы, освободились, то мы можем простираться вперед и стремиться к почести вышнего звания во Христе Иисусе. А вы какой мелочевкой занимаетесь? Вы о горнем говорите, вы говорите это про образ бракосочетания Христа и Церкви? Да посмотри, что делается.
Кротость. Хорошее. Хорошее действие кротости. Кротость. Вот удивительно, почему-то наш Господь Иисус Христос не назвал ничего из девяти других деталей, ну, пускай будет так, девяти этих ягод, хотя там три говорит взаимоотношения с Богом, три говорит взаимоотношения с людьми, три говорит о вопросе внутреннего содержания человека. Ну, пока пускай будет так. Почему-то вот он избрал именно это. Царь твой кроткий сидит на ослице, и молодом осле, сыне подъеремный. Я, говорит, кроток, научитесь от меня. Получается, центр внимания – кротость.
Боже, помилуй нас, спаси нас. Есть о чем задуматься. Слава Богу, что на земле. Слава Богу, что дает нам хлебы предложений. Горячие такие. Подетально раскрывает для того, чтобы мы обратились и пришли к Нему. Да, у нас время. Склоняем наши сердца, наши колени. Боже, помоги нам, прости нас, очисти и освяти. Господу нашему славу. Молимся. Аминь.
Господи Боже, большую благодарность пред Твоим лицом за величайшую милость Твою, за Твою заботу, за то, что Ты возлюбивший нас, что Ты послал Сына Своего Единородного, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны. Благодарны за это величайшее благословение быть человеками Твоими по образу и подобию. И одну из деталей, которую Ты предложил, кроткого молчаливого духа. Насколько это драгоценно. И Ты показал эту всю кротость в течение всей Твоей жизни. Тебе доставали так, что ой-ой-ой. И Ты сохранил чистоту и святость. Да, позволь так сказать. Безупречность. пережить столько никто не переживет никогда в жизни. Варианта нет. Это правда. И тяжесть этих грехов, преступлений и беззаконий легла на твои плечи. Это никто не может перенести. Варианта нет. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение, за эту жертву искупления, за то, что помиловал нас, за то, что даровал нам возможность, за то, что мы можем быть в собрании народа Твоего, за то, что мы можем слышать истинное Слово Твоего. Ты когда-то говорил, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал. Боже, Ты сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, для того, чтобы обратились и покаялись, и спаслись. Для того, чтобы копали глубоко и находили первопричины, о которых Ты сам говоришь, и мы благодарны Тебе за это. Ты говоришь, и копал, углубился, и положили основание на камни, вот потому, и тогда будем стоять твердо, непоколебимо. Боже, а зачастую бывает, колеблемся, спотыкаемся, падаем, разбиваемся, да, но потом соглашаемся и получаем от Тебя исцеление, оздоровление, восстановление, изменение. Да, духа, души, тело это уже на своем месте. Боже, благодарность Тебе. Благодарность за это благословение. Благодарность, что на руках молитвы можем себя приносить, наших родных, близких. Все уголки земного шара. Народа Твоего, всего, по всему лицу земного шара. Все интернетные поля, разные страны, континенты. Часовые пояса. Господи, мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, что Ты сродняющий по крови Сына Твоего. С Тобою, а еще и каждого нас друг с другом. И мы благодарны, что мы в Твоей этой большой семье. Да, это правда. В Твоем саду, цветнике, винограднике, что Ты напояешь Твой сад каждое мгновение. Благодарность Тебе за обрезку, за очищение, за обновление, что Ты возбуждаешь нас чистый смысл. Господи, благодарность Тебе, поднимающий наследие Твое, говорящий, вставай, не бойся, зовет. Ты сказал, что овцы Твои следуют за Тобою. И через Тебя, через истину, они приходят к правде. И солнце правды, исцеление в лучах Его, это Отец Твой и наш. И мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны за этот жребий, что жребий спасения нашего Ты держишь в руке своей. Чашу спасения даровал Ты нам. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе, Боже, что Слово Твое проникает глубоко в сердца наши. Боже, да будет производить нас дальше Твою работу. Чтобы нам меняться дальше. Ты уже во многих вопросах изменил, но есть моменты, где надо еще дальше, дальше. Надо, да. На подвиг твоей души ты продолжаешь смотреть с довольством, потому что воля Отца благоуспешно исполняется твоей рукою. Ты добьешься твоего результата. Не напрасно, не напрасно у тебя, не напрасно. Твоя жертва не напрасна, твой труд не напрасен. Нет, ни в коем случае. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Даже Ты когда-то говорил в свое время отцам в пророках, очень труд тяжелый, это покамест очистить эту нечистоту, накипь сильнейшая. Но Ты сказал, я добьюсь этого результата, я сделаю. Да, потому что Ты сказал, что Ты Бог, называющий несуществующее, как существующее. Раз взялся, закончишь. И закончишь так, что мы придем в небо большущей радостью и не с пустыми руками. И поэтому мы благодарны Тебе за благословение, очищение, освящение. Благодарны Тебе, что Ты делаешь Твою обрезку. Благодарны Тебе, Твое лечение. Пластыри накладываешь. Укрепляешь, чтобы стояли твердо, непоколебимо. Ведешь за собой, руководишь Твоим советом. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны за Твою победу. Мы благодарны за благословение Твое. Мы благодарны за эту величайшую милость, за то, что Ты разрушаешь дела коварства коварных. Хвала Тебе, благодарность Тебе, что Ты утешающий наследие Твое, даже при множестве скорбей и переживаний. Благодарность Тебе. Благодарность, что ожидает нас слава Твоя, и Ты в славе Своей. И это сегодняшний день, который Ты подарил нам и благословил нас с Тобою, как всегда. И мы благодарны за помазание славы Твоей. Да, это правда. Это правда. За убеление наших одежд. Да. За омытие, освящение, обновление. Мы благодарны Тебе. Веди нас дальше путями Твоими. Прославь Твое святое имя. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.